Издательство «Бомбора». Океан книг.
Хичкок о Хичкоке. Избранные сочинения и интервью. Том 1. Сидни Готлиб. Предисловие. Альфред Хичкок был необычайно плодовитым режиссером и мгновенно узнаваемой личностью, чья популярность и влияние не ослабевают по сей день. Однако есть одна область его деятельности, которая обделена вниманием, недооценена и даже практически неизвестна. Это публицистика. На протяжении всей своей жизни Хичкок был разговорчивым, остроумным и, если можно так выразиться, высокообразованным. Он неоднократно подчеркивал, что кино должно опираться на образы, а не на диалоги. И наиболее известным приемом хичкоковской самопрезентации было изображение как в фирменных и немых эпизодических появлениях в фильмах, так и в карикатурах, которые метко его идентифицировали. Но в других случаях он был решительно вербальным и наслаждался каждым написанным или произнесенным словом. Дональд Спота начинает свою противоречивую биографию «Темная сторона гения», отмечая, что, по его мнению, Хичкок отличался невнятностью высказываний, подтвержденной тем фактом, что он, очевидно, был заведомо плохим корреспондентом и не вел дневников, ежедневников или записных книжек. Это утверждение служит целям Спота, позволяя ему прослеживать судьбу Хичкока по его фильмам и уверенно заявлять, что в его жизни действительно было много такого, о чем режиссер предпочел бы умолчать. Вызывающие чувство вины фантазии, пассивно-агрессивные социальные привычки, запретные и не всегда сдерживаемые желания, манипулятивные, если не тиранические, личные, а также режиссерские стили и так далее. Является ли это точным, справедливым и всеобъемлющим изображением Хичкока до сих пор обсуждается, но, по иронии судьбы, подробная и внушительно документированная биография авторства Спота подчеркивает не столько глубокую невнятность Хичкока, сколько его постоянные попытки сформировать некий облик и показать себя, и отнюдь не только в фильмах. Хичкок, казалось, жил ради работы, всегда был глубоко увлечен тем или иным проектом, а в социальной жизни выглядел застенчивым и даже скрытным. Но с самого начала своей карьеры и до конца он был на удивление публичной фигурой, в основном благодаря печатным СМИ. Статьи, вышедшие за его подписью, на редкость разнообразны и содержательны. Я начал работу над этим сборником, задаваясь вопросом, смогу ли найти достаточно материалов, чтобы объединить их в небольшой том публикаций Хичкока. После долгих поисков и непрерывной череды счастливых открытий, теперь я знаю, что материалов гораздо больше, чем может уместиться даже в очень объемном томе. Среди них, как и следовало ожидать, значительное количество рекламных статей и пресс-релизов, подготовленных студией, которые не лишены интереса, как недавно показал Роберт Капсис, а также личные высказывания, интервью, рассказы, юмористические зарисовки, речи, вступления к книгам, автобиографические воспоминания и критические эссе. Эти материалы нельзя назвать полностью неизвестными, хотя часть из них трудно найти, а другие не так часто цитируются или упоминаются в библиографии Хичкока. Кроме того, их ценность зависит от того, что именно ищет человек. Но даже лучшие критики, как правило, относятся к ним пренебрежительно, если вообще знают о них. Например, Робин Вуд преуменьшает значение любого материала, способного отвлечь внимание от самих фильмов. Свое новаторское критическое исследование Вуд начинает с постановки важнейшего вопроса: почему мы должны воспринимать Хичкока всерьез? Далее он обосновывает авторитет и статус Хичкока как серьезного, крупного художника в значимом виде искусства, убедительно доказывая, что мы действительно должны воспринимать его всерьез. Но сначала Вуд вынужден преодолеть важное препятствие, поставленное самим Хичкоком — отношение режиссера к своей работе. Вуд признается: «Раньше меня бесил отказ Хичкока обсуждать его творчество с интервьюерами на маломальски серьезном уровне. Однако он приходит к восхищению этой позиции не только потому, что она свидетельствует о достойной уважения профессиональной скромности Хичкока, но и потому, что в целом следует доверять скорее рассказу, чем рассказчику. То, что художник говорит о своей работе, не обязательно имеет больший вес, чем то, что говорит о ней кто-то другой. Таким образом, Вуд усложняет мою задачу как редактора этого тома, по крайней мере, косвенно поднимая вопрос, почему мы должны воспринимать труды Хичкока всерьез. Я не совсем согласен с тем, как Вуд оценил отношение Хичкока к статьям и комментариям, которые он давал интервьюерам. Характерная для Вуда высокая серьезность порождает множество блестящих критических прозрений, но также и случайных слепых пятен, и даже если он прав в том, что Хичкоку не хватает серьезности в его публикациях и интервью, он может ошибаться, делая вывод, что они от этого менее показательны или важны, и что сильная сторона Хичкока в целом — это его серьезность. И некоторые другие возражения Вуда отступают, если представить себе комментарии Хичкока о его жизни и творчестве не как высказывание рассказчика, а скорее как части истории, предназначенные, как и фильмы, для чуткого и вдумчивого восприятия, интерпретации, изучения и оценки. Тем не менее, Вуд и другие авторы высказывают важные критические замечания относительно ценности трудов и публичных заявлений Хичкока, на которые необходимо обратить внимание. Наиболее существенные из них следующие. Первое. В каком смысле эти работы принадлежат Хичкоку, с учетом вероятности того, что многие из них были написаны гострайтером или сильно отредактированы? Под гострайтером понимается профессиональный писатель, который создает текст от имени другого человека и передает ему авторские права. Второе. В какой степени тот факт, что многие из них, если не все, могли быть задуманы как часть пиара или рекламных усилий, подрывает их статус как полезных размышлений о жизни и творчестве Хичкока? Третье. Что эти работы добавляют к тому, что нам уже известно о Хичкоке, особенно благодаря сборнику интервью Франсуа Трюфо, который традиционно воспринимается как единственный текст, необходимый и достаточный для подведения итогов наблюдений Хичкока на протяжении всей его жизни? Позвольте мне кратко остановиться на этих вопросах не столько ради защиты, сколько для того, чтобы изучить предысторию содержащихся здесь публикаций и интервью и рассмотреть их место в нашем понимании и оценке творчества Хичкока. Являются ли эти публикации собственными работами Хичкока? И да, и нет. Исследование авторства в наши дни включает в себя не только детективную «неужели такой-то и такой-то взял ручку и бумагу и написал то-то и то-то», но и теоретическую работу над концепцией авторства. Например, кто был автором «Головокружения»? Хичкок или система голливудских студий, в которой режиссер мог играть вспомогательную, но не определяющую роль? Речь идет о фильме «Головокружение», снятом Хичкоком в 1958 году. Романтический акцент на личности как единственном агенте творчества, по крайней мере для некоторых критиков, уступил место акценту на искусстве как способе социального производства, объединяющего индивидуальные усилия и энергию сотрудничества, а также редакторское вмешательство. Поэтому, чтобы определить, принадлежат ли эти работы Хичкоку, мы должны знать некоторые буквальные факты и учитывать некоторые теоретические сложности. Существует множество свидетельств того, что слова Хичкока часто редактировались и изменялись, прежде чем попадали в печать, и что за него постоянно писали материалы, которые впоследствии выходили под его именем. Например, ранняя автобиографическая серия из 5 статей «Мои экранные воспоминания», опубликованная в журнале «Film Weekly» в мае 1936 года, была, как нам сказали, написана в сотрудничестве с Джоном Кейн-Юнамом. И многие из его ценных замечаний о фильмах и кинематографе появились в интервью или статьях, которые, как мы можем предположить, были отредактированы профессионалами. Но, несмотря на отсутствие веских доказательств в каждом случае, можно с уверенностью предположить, что Хичкок тем или иным образом направлял, контролировал, просматривал и или утверждал окончательный вариант текста перед отправкой в печать. То, что изначально могло быть или не быть его собственными точными словами, стало восприниматься им самим, а затем и читателями, как его достоверные слова.